Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это клирик Христорождественского храма, отец Георгий Бусыгин, он же старший священник в храме во имя Ксении Блаженной. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Вот мы с вами ведем разговор о истории нашей России, о том, как жило наше Отечество в разные периоды. В прошлый раз тема нашей беседы была посвящена одному из таких ярких периодов в жизни нашего Отечества, который связан с жизнью князя Александра Невского и святого нашего, да, великого святого. Но вот прежде чем мы начнем говорить о жизни Руси в XIV веке, мы все-таки вернемся к прошлому разговору.
Да, хотелось бы еще хотя бы об одном моменте сказать, то, что Русь святая, она живет в общении с Богом, со святыми, и святые, они не что-то прошедшее такое, давно минувшее, они сейчас присутствуют в нашей жизни, именно сейчас. И вот об этом хотелось бы сказать, потому что в нашей жизни и раньше, вот в 20 веке, и в 21-м, немало есть таких, которые хотят сказать, что христианство это, в общем-то, уже отошло, что сейчас другие времена, другие нравы, и о церкви так стремятся, в общем-то, где-то даже подвинуть немножко. Вот.
Но это мягко говоря.
Да, мягко говоря. Бывает, что
нападки, да,
да, бывает немало нападок, но тем не менее все равно люди убеждаются, и Господь утверждает именно, что вера наша, она на все времена и всегда, она спасительная и раньше была, и сейчас, и в будущем. И вот поэтому хотелось бы рассказать о том чуде святого Александра Невского, которое поведала одна женщина. Мы с ней трудились вместе, когда я еще был просто учителем в школе. И вот одна женщина, тоже коллега, как-то рассказывала. Причем она как-то говорила, что она даже неверующая, преподавала биологию. Ну, сейчас она уже воспитывает больше, видимо, своих внуков. А тогда трудилась.
В школе?
И вот, да, в школе трудилась. И вот она однажды сказала так. Вот хотите верьте, хотите проверьте. Была со своими детьми, ну, в смысле, школьниками, на экскурсии в Петербурге. Тогда еще это был Ленинград. Ну, последние годы это было советского времени. И вот была на экскурсии, как всегда, конечно, посещали и раньше, и сейчас Александра Свято-Троицкую, Александра Невскую лавру. И вот экскурсовод сказал, если, говорит, кто так уже, даже не экскурсии, уже как бы за кадром, что вот если кто осенит себя крестом и пожелает что-то, и попросит у Александра Невского и приложится к раке его мощей, то это желание, говорит, исполнится. Ну, такое вот светское. Слова мало.
Трактование.
Да, трактование такое. Мало церковных людей.
Угу.
И вот она, рядом с ней была еще маленькая девочка, которая ходила, дочь ее, ходила в школу. Не в школу, а в детский сад еще тогда. И вот мама сначала осенила себя крестом, причем учитель это очень хороший такой, добросовестный и смелый, надо сказать. Она,
да,
вот,
вообще в то время, да, советская,
да,
решится на это.
Осенила себя крестом, приложилась к раке, что-то пожелала, как это было сказано. И вслед за ней, ну это было там 30 человек детей, представляете, это в общем-то тоже было как-то вот необычно и вообще вот все вот так вот. Это сейчас, может быть, уже к этому привыкли, а тогда это не очень-то было привычно, да и опасно. Ну и вслед за ней осенила себя крестом тоже ее дочь, и тоже приложилась. А потом подошла и говорит, мама, рассказала, что она попросила, ну что могут дети попросить, туфельки, платьишки, куколки, там еще что-то, вот что-то в этом роде. Ну, это и нормально, в общем-то, для их возраста. И Господь и это дает тоже, конечно, для детей, радует. И рассказала маме, что она попросила, и потом сказала, мама, а что ты пожелала, что бы попросила? Она посмотрела на нее и сказала, вот, говорит, когда ты вырастешь, закончишь школу, я тебе об этом скажу. И вы знаете, забыла про это совсем, забыла. Прошли годы, и однажды в дом ее уже повзрослевшая дочь пришла с молодым человеком. И поздоровались, все, и вот говорит дочь, мама, я, говорит, вот познакомила с молодым человеком, очень хороший, семья у него хорошая, все, я тебя вот знакомлю, его зовут Александр. И он предложил мне вступить в брак, создать семью, выйти замуж за него и предлагает не просто зарегистрироваться в ЗАГСе, а венчаться. И тогда, говорит, меня как громом ударило. Я, говорит, посмотрела и вспомнила. Я же просила у Александра Невского. Вот она дочери рассказала, и так действительно, в общем-то, они поженились и обвенчались. Сейчас,
ну, а так, что она просила?
А просила, вот она, чтобы по-своему просила, чтобы Александр Невский, когда вырастет ее дочь, чтобы он помог ей выйти замуж за хорошего человека, за парня хорошего, понимаете? И вот это, в общем-то, и зять это зовут Александр, и венчаться-то захотел. И вот она вспомнила, Александр Невский это напомнила. Я, говорит, это забыла, что это я просила. И вот она всем это рассказывала, я помню, в учительской рассказывала. И хотите, говорит, верьте, хотите, проверьте. Вроде бы как бы неверующая говорит, а вот так вот случается.
Ну и как они, дочь с этим?
Ну, слава Богу, я знаю, что я уже давненько не виделся с ними, но тогда уже был у них ребенок, воспитывали, а сейчас вот, ну, думается, что живут, слава Богу.
Ну и что ж, хорошо.
Так что вот эта вера наша, она вот, это не когда-то давно, вот когда-то вот они жили, Александр Невский, когда-то помогал, а сейчас, и он и сейчас все слышит. Поэтому слава Богу, что у нас вот такие случаи
святые.
Есть, поэтому вера...
Есть такие святые, отец,
да.
Георгий.
И да. Что этим мы живем и сейчас.
Ну а сегодня мы будем говорить, как я уже сказала, о 14 веке в истории нашего Отечества. И, конечно, мы не можем обойти тему игумен земли русской, то есть преподобный Сергий Радонежский, тоже наш великий святой,
да.
С которым связано очень и очень много в истории России. Ну что ж, начнем с самого образа вот этого святого.
Да.
Или же охарактеризуем как-то вот то состояние Руси, в котором находилась Россия.
Состояние Руси, видимо, немножко надо об этом сказать. Давайте. Потому что состояние было очень такое непростое и трудное, потому что Русь находилась под татаро-монгольским игом, и, конечно, приходилось немало терпеть и смиряться, и нести вот это иго. Это иго иссушало душу народа, влияло и негативно, отрицательные моменты были, восстания были, и татарские набеги. Так что время было это очень довольно-таки тяжелое.
Но и в то же время было желание сбросить вот это татаро-монгольское иго, поскольку княжение вел святой благоверный князь Дмитрий Иванович Донской, это сын уже Александра Невского, он правил с 1362 по 1389 годы. И во время его правления наступил перелом самого хода всей исторической жизни Руси.
То есть зрело.
Северо-восточной. Да, все назревало. Развитие национального сознания происходило. Пробуждалось стремление к государственному единству все-таки. Укрепление политического влияния Москвы осуществлялось.
Да, так? То есть вызревало вот в ходе вот этого
и
всего.
И все это совокупно, конечно, сделало возможным нанести первый сокрушительный удар по Орде.
Да, в 1380 году. И вот в этих всех событиях активную роль играл, активно трудился над этим и молился преподобный Сергий Радонежский. Причем такой незаметный, поначалу не был он ни политиком, ни в государственной, ни в церковной жизни. Но вот именно вот играл он очень большую роль и снискал большой авторитет. Но это ведь все было, конечно, сопряжено с большими трудами. Происходил он, хотя и из боярской семьи, был сыном Кирилла и Марии, но, тем не менее, эта семья была, ну, не такая знатная и не богатая вовсе даже. Начало у него было в трудах, заботах, известно его детство, и немало трудностей ему было личностных. Всем известно. С трудом он учился поначалу.
А я бы, вот знаете, вот хотела, чтобы вы все-таки рассказали о том, что предуготовило вот появление выдающейся личности, как Дмитрий Донской. Почему он появился? Почему он все-таки обращался к Сергию? Ведь это не случайно было все. Вот кто его воспитывал, вот если вспомнить о том периоде?
Об этом периоде, если вспомнить, то воспитывал святого Дмитрия Донского освятитель Алексий, святитель Алексий тоже современник преподобного отца нашего Сергия, и он-то, в отличие от святого Сергия, который не был политиком, ему приходилось заниматься политическими делами. И духовными, конечно, непосредственно. Ему приходилось управлять церковью, ему приходилось общаться и с Ордой, и с ханом Золотоордынским.
И в то же время. Для князя Дмитрия он стал, можно сказать, отцом, вторым отцом. Да, да. Потому что он осиротел рано очень.
В 12 лет Дмитрий святой Донской, Дмитрий Донской.
Да, 12 лет остался. И да. уже княжил.
И уже
начал
княжил.
Княжить. Да.
То есть в раннем подростковом возрасте. И, конечно, он являлся отцом.
И духовником.
И, конечно, святитель Алексей, он непосредственно нес и бремя такое вот государственное, воспитывал.
И еще, значит, митрополит, ну, он, конечно, вот как мы уже сказали, оставался и наставником, и советником князя Дмитрия, и в то же время был одним из самых просвещенных людей той эпохи, непомимым строителем монастырей, как вот сказано в истории. Он основал обитель в честь нерукотворенного образа всемилостивого Спаса, ныне Спаса Андроников монастырь на реке Яузе в Москве. А в 1365 году заложил Кремлевский монастырь во имя чуда Архангела Михаила.
То есть он закладывал монастыри тоже. И надо сказать, что в монастырях, и что вот интересно, митрополит Алексей, он строитель 5 монастырей в Москве, Серпухове, Нижнем. Для своих московских монастырей Чудово Андроников взял игуменов также из учеников преподобного Сергия. То есть у них такая была связь духовная.
Вот смотрите, да, действительно, вот три фигуры были связаны очень сильно. А митрополит Алексей, князь Дмитрий Донской, еще юный, и Сергий Радонежский. Представляете, такой триумвират.
Да, значит, можно сказать, что это как образ Пресвятой Троицы.
Да,
можно,
да, да.
Потому что действительно так оно на самом деле и есть. Ну и вот святого Сергия, святитель Алексий, он был постарше, и поэтому он даже хотел, чтобы тот стал его преемником. Но святой Сергий просто был чужд вот этого. Это было, видимо, не его призвание.
Ну вот еще называют вот этот вот век, 14 век в нашей исторической жизни, в нашей истории российской, называют веком преподобного Сергия, единственного инока, который благодарная память народа именует игуменом земли русской.
Игуменом земли русской. А и вот, Валентина Федоровна, хотелось бы еще сказать о предыстории, как вот это все произошло, возрастание. Это для нас, для всех наука и урок, и особенно для молодых, потому что мы часто хотим сразу и все, чтобы у нас было. А вот как у преподобного Сергия было? Во-первых, значит, посмотрите, мы говорили об учении, как оно ему трудно давалось, но тем не менее он горячо молился, и Господь его благословил через инока, которого он встретил однажды.
Чудо тоже.
Чудо произошло,
встреча,
да.
Встреча чудесная такая была. По преданию он пережил вот эту вот удивительную встречу с посланцем из ангельского мира, можно так назвать, явившимся ему под видом старца и чудесно даровавшим вот через свое благословение особые способности вот книжному научению.
Да.
Ведь он был неспособный, а вдруг стал способный, да?
Да, и стал способным. А потом, посмотрите, он ведь с самого начала был расположен к иночеству, к монашеству, и в смысле поста мы знаем, то, что вот он, скажем, когда мама вкушала пищу такую вот мясную, он это не принимал у нее, молока, и постником был и в среду, и пятницу всегда очень чтил. Вот, и тем не менее мы видим, что ему было свойственно с самого начала такая добродетель послушание, которое выше поста и молитвы, и он заботился о своих родителях до самой их кончины, вот, которые тоже стали монахами.
Они тоже приняли
монашество. Ну и как и его брат тоже, Стефан. Вот. То есть вот это вот добродетель послушания, только после этого он вот, действительно монашеский постриг принял, и все. И посмотрите, как очень трудно начиналось это все. Они же ведь удалились сначала вот в пределы, где находится сейчас монастырь.
Глухой лес, со своим братом.
И сколько приходилось претерпевать вот этих вот бесовских страхований разных. Дикие звери, тут людей не было совершенно. И даже мы знаем, что его брат Стефан его и оставил. Это же ведь такая скорбь, это тяжесть такая.
Да, он ушел и, по-моему, в другой монастырь перешел, да.
Потому что мы же все стремимся, чтобы иметь какую-то поддержку единомышленников рядом, чтобы с нами были люди. То есть, кроме Бога, у святого Сергия никого и не было, в общем-то. Вот, то есть, это тоже нас научает.
Да. Вот. Ну вот, действительно, основался монастырь. Поначалу он был особенно житным, то есть, каждый жил как бы в своем, на свои собственные средства. А совместной была только служба в церкви.
Да.
Ну вот, подошел 1354 год, и в обители вступил в действие общежитный устав, который вскоре стал применяться во многих монастырях, основанных учениками великого старца.
Да, ну это было, конечно, по совету и благословению. О нем узнал патриарх Филофей Константинопольский, прислал ему свое благословение и совет завести общежитие. Он принял сан пресвитера игумена. И вот опять же, посмотрите, какие трудности были, он претерпевал. Строгость жизни была свойственна, труды, бессонные ночи, ночные обходы братских келий, обличал праздных, говорил тихие, кроткие речи, растворенные слезами братской любви и ревности о Боге. И вот обитель была видна, не доставала вина для богослужения, как вот рассказывает его житие. В церкви служили с лучиной, ризы были из крашенины, церковные сосуды деревянные, но, говорят, сердца золотые, как у нас отец Владимир Зязев говорит. Книги писали на бересте, братья голодали по 2-3 дня без хлеба. И вот однажды для утоления голода сам игумен нанялся строить сени в келье одного брата за куски даже гнилого хлеба. Вот какие первоначально труды приходилось претерпевать.
Да.
И поэтому это
голод,
для нас
холод, все.
Да, это, поэтому это для нас научение, что когда мы беремся за какое-то новое дело, сколько нам приходится
перенести
сложностей. Вот, но тем не менее мы не должны от этого унывать, а трудиться.
Батюшка, мне бы хотелось вот зачитать прямо вот о духовной роли Сергия в деле возрождения Руси. Об этом прекрасно сказал известный литератор первой половины прошлого века Борис Зайцев.
Да.
Он по природе вовсе не был политиком, пишет Зайцев, ни по церковной, ни по государственной части, но фатально вся жизнь его и лавры переплетена судьбой России того времени. Во всех страданиях и радостях ее и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой, он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно. Сергий – человек эпохи и выразитель времени. Еще. Сергий – благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий – глубочайший русский, глубочайший православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий, здоровый ее тип. Всматриваясь в его образ, чувствуешь – да, велика Россия, да, святая сила ей дана, да, рядом с силой истинной мы можем жить. В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит, но он учит именно всем обликом своим. Одним он – утешение и свежение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому – правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.
Да.
Вот так сказал Борис Зайцев.
Да.
Преподобном Сергии.
Вот, и Валентина Федоровна, знаете, вот эти слова такие прекрасные, и хочется еще один момент вот сказать, что святые наши, они на все времена. Вот мне приходилось прочитать тоже об одном чуде явления преподобного Сергия, преподобного Ионе Киевскому, который устраивал монастырь в конце 19-го, начале 20-го уже века. Иона Киевский, тоже Троицкий у него там храм, Троицкая обитель. И вот однажды, когда он был святой уже Иона, он прославлен в веке святых Киевский, на молитве, то почувствовал, что дверь отворилась, и кто-то вошел. И он увидел в монашеском одеянии незнакомых монахов. С белой бородой один был старший, и белые волосы. Ну, что-то родное, конечно, чувствовалось, и рядом с ними были и другие еще монашествующие. Он поздоровался, И этот пришедший, вот этот белый монах, он сказал ему: «Вот ты устраиваешь обитель Пресвятой Троицы, а почему ты к нам не обращаешься за помощью?» Святой Иона думает, что ну как-то к людям обращаться, вот он как-то замялся, а этот пришелец и все мы, говорит, преодолевали же все те же искушения, нам было тоже так трудно, и мы знаем немножко, как это, и мы можем тебе помочь. Ну, для святого Ионы это было удивительно. И вот они так, пообщавшись, помолившись, стали удаляться, открыли дверь и вышли. И только тут сейчас Иона подумал, а кто же это приходил? То есть он не спросил, кто это. Открыл двери, а там уже никого нет. А оказывается, это был преподобный Сергий. То есть он его...
потом как да, поняли, да?
Да, это он понял и на иконах увидел, и все. То есть видите, как присутствие...
Да, все время и приходил, всегда. И помогал, да?
И вот во все времена и тогда, и вот в начале 20 века уже...
Мне бы еще хотелось сказать о том, какое он духовное завещание оставил, да. А потом мы все-таки перейдем вот
к Куликовской битве,
и к образу Дмитрия Донского, который был непосредственно также связан с преподобным Сергием. Ну вот что говорил преподобный Сергий: «Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, к сим же страннолюбие и смирение».
Да.
Вот это духовное завещание
на все времена
Сергия.
Я помню, когда увидел вот это такое завещание, мне захотелось записать, и я записал себе в служебник, чтобы действительно этот завет помнить, потому что это на все времена тоже.
Ну что ж, ну теперь о Куликовской битве.
Ну и вот.
Все-таки это был действительно такой переломный момент в жизни Руси.
Да.
Когда, наконец-то, была поставлена, ну, может быть, если пока не точка, то, по крайней мере, такое
начало.
Решающее начало было сделано по свержению татаро-монгольского ига.
Да, положено начало.
Положено начало, да.
Всегда вот говорим о том, что «дай, Господи, положить мне начало». И действительно, Русь уже была готова к этому. И внутренне, и материально тоже, и в смысле людей.
И духовно, всё,
и духовно
уже созрели.
Вот, и Божье благословение было. И вот Дмитрий Донской.
Кстати, связанный с преподобным Сергием.
Да, преподобный Сергий.
Да, и с митрополитом.
И вот надо сказать, что святой Сергий крестил его детей. Вот всех детей крестил преподобный Сергий. И именно у святого Сергия благоверный князь Дмитрий Донской, он и спросил благословения. Благословение на эту битву, и святой Сергий благословил, и даже когда святой Дмитрий попросил у него
помощи.
поддержки, он...
А он что сказал? «Дай мне, отче, двух воинов и свои братья».
Да, и свои
почему-то
братья.
Непосредственно он обратился к ней и сказал, кого, чтобы дали пересвет Александра и брата его Андрея Слябе. Видимо, он знал их тоже.
Да, знал, потому что они тоже из бояр они тоже были, и они были воинами еще прекрасными вот в своей такой светской жизни.
И ну и что, старец согласился?
Да, хотя, согласился.
Хотя, в общем-то, ведь он, как бы это было не свойственно вот духу монаха такого, которого житие такое вот святое, да?
Да.
Такое мирное, да. Вдруг он, так сказать, дает благословение вот этим своим инокам.
Да, ну, вы видите, что у нас ведь есть Божье благословение. В Евангелии мы читаем от Иоанна, что больше нет той любви, кто душу свою положит за друзей своих. Поэтому во исполнение вот этого вот Божьего завета святой Сергий дал. Ну и потом Дмитрий Донской, когда пошел на битву, и потом грамоту посылал святой Сергий еще, что молится о нем, что благословение, благословенную грамоту. И святой Дмитрий еще немало от Бога получал вот поддержки такой. Была найдена икона Николая Чудотворца, и там была потом обитель, что согрело сердце у Дмитрия Донского. Угрешский монастырь был поставлен. И с иконой, Донской иконой Божией Матери там явились казаки. И очень много-много такого вот действительно то, что укрепляло и ободряло и поддерживало.
И как бы это были знаки того, что он идет по правильному пути.
По правильному пути, то есть надо действовать. Поэтому и это и нам помощь такая, и назидание, чтобы и мы тоже следовали таким же путем, так же волю Божию.
То есть такие знаки вот духовные.
Да. И вот Куликовская битва, она состоялась 8 сентября по церковному календарю, или 21 сейчас.
День праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
То есть сама Пресвятая Богородица помогала. Видите как? Сначала, конечно, все было, и утро-то туманное, и все, но когда все это туман рассеялся, увидели рати такие и с русской стороны, и с татарской, и понимали, что сеча будет, в общем-то, действительно очень серьезная.
Ведь собралось, между прочим, большое войско русское, да, со всех княжеств.
Да.
Вот, и, естественно, Московии тоже. Когда вот этот туман-то развеялся, русские-то увидели, какая огромная рать стоит со стороны татар, и поняли, какая будет сеча, какая будет битва.
Что не просто это все будет. Божье благословение, но самому-то тоже надо очень даже потрудиться.
Но они не смутились?
Нет, они не смутились. Перед битвой сошлись два ратника со стороны русской, Александр Пересвет, а со стороны татарской Челубей. С этим столкновением и началась вот это потом, вот эта страшная сеча. Но слава Богу, что Господь, в общем, тоже помогал, и эта битва закончилась, она победой русского воинства. А святому Дмитрию Донскому приходилось самому сражаться в этой битве, как простому ратнику, и он был и ранен тоже весь, изранен, и много было, конечно, павших бойцов. Тем не менее, в общем-то, одержана была вот эта первая решительная победа, которая сплотила еще более русских людей, общество наше, возросло наше национальное самосознание. И хотя еще потом приходилось 100 лет еще как-то откупаться от татар, но тем не менее все равно.
И все-таки я вот хочу возвратиться к этой битве, еще сказать несколько слов о том, как это все было тяжело, какая это была великая, была сеча просто такая, сеча великая, лютая, жестокая. Грохот стоял страшный. И вот бились они от 6 часа до 9. Ну и
от 6 до 9, как у нас в церкви тоже.
Да, да, лилась кровь русских, и потери русских войск были неисчислимы. Берега Дона, Непрядвы были усеяны телами погибших.
Телами и кровью.
Как сообщает летописец, страшно, братья, зреть тогда, и жалостно видеть, и горько взглянуть на человеческое кровопролитие, как морское пространство, а трупов человеческих, как сенные стога. Быстрый конь не может скакать, и в крови по колено брели, а реки 3 дня кровью текли.
Да.
Вот именно Донского-то князь Дмитрий получил вот после этой победы.
Да.
Ну и как вел себя вот князь, мне хотелось бы, чтобы вы еще об этом сказали, после этой битвы. Ведь там...
Князь вел себя так, что в памяти его и в памяти народа навсегда осталось... Вот эта вот битва. Русский. И когда закончилась битва, он возвратился в Москву и затем в Троицкую обитель.
К Сергию
Радонежскому. Это была благодарность Богу за все, за то, что вот такая битва, в ней была одержана победа. И в то же время нужно, конечно, было помянуть всех павших и помолиться о них, поминая, была учреждена вот эта вот Дмитрия.
Воспоминания. Всех погибших длились весь октябрь.
Весь октябрь.
Представляете, сколько было имен.
Да, всех нужно было помянуть. Поэтому битва эта, память о ней осталась в веках. В честь и память всех павших за веру и Отечество святой Дмитрий Донской учредил родительскую субботу. И эта родительская суббота совершается с тех пор всегда в русской нашей церкви. И она совершается в субботу перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского. Суббота эта, Дмитриевская родительская суббота, в этом году она будет 3 ноября перед Казанской иконой Пресвятой Богородицы.
Видите, сколько мы праздников будем сразу одновременно отмечать.
Да.
3 и 4 ноября, и День народного единства будет у нас этот праздник называться. Ну, а все-таки вот благодарность за такой подвиг и в память великого князя Дмитрия в 1988 году князя
причислен к лику святых. К лику святых. Его это было временем духовного возрастания всего русского народа.
Наконец-то уже собиралось, все. Весь народ собирался.
Весь народ собрался, и поэтому, как выражением, внешним выражением этого возрастания явилась победа в Куликовской битве. Если мы что-то хотим добиться в жизни, то прежде всего нужно в духовном отношении нам изменяться, чтобы нам действительно духовно возрастать. Дай Бог, чтобы нам это всем людям в отдельности и всему нашему народу осознать. И тогда, несомненно, это Господь не оставит нас и без внешних каких-то побед. Но самое главное – это внутреннее, духовное. И поэтому всем хочется пожелать того, что, как всегда говорили нам наши старцы, чтобы мы помнили о том, что Бог был, есть и будет, и будем хранить веру православную, в которой наше утверждение, наша жизнь, все в этом.
Спасибо.
Слава Богу.
Я хотела бы просто еще добавить, заключая нашу сегодняшнюю беседу, что победа, конечно, на Куликовском поле, вот эта битва, положила начало только освобождению русской земли от Орды. Но она все-таки укрепила веру Руси и веру наших предков в то, что хотя татарские набеги
продолжались,
были такими сильными, продолжались, но победить вот это зло русские смогут.
Да.
Действительно, так и случилось. Ну что ж, всего вам доброго. Спасибо, батюшка, за то, что вы к нам пришли.
Слава Божию.
До новых встреч.
Спаси, Господи.